В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 10-ю часть цикла.
Святитель Иоанн, в миру Михаил Борисович Максимович, родился 4 июня 1896 года. Его родители были потомственными дворянами. Один из его предков, святитель Иоанн, митрополит Тобольский, стал последним святым, канонизированным до революции в 1916 году. Юный Михаил учился в Петровском Полтавском кадетском корпусе, а затем на юридическом факультете Харьковского университета. В конце гражданской войны семья Максимовичей, как и тысячи других русских беженцев, оказалась в Сербии. Там Михаил поступил на богословский факультет университета святителя Саввы, который закончил в 25-м году. В следующем году Михаил был пострижен в монашество с именем Иоанн в честь своего святого предка и вскоре был рукоположен в иеромонаха. Отец Иоанн преподавал сначала в гимназии, а затем с 29-го года в сербской семинарии. Он пользовался большой любовью воспитанников, был для них не только учителем, но и великим молитвенником. 28 мая 1934 года святитель Иоанн был возведен в сан епископа Шанхайского, викарного архиерея пекинской духовной миссии, и по послушанию отправился в Китай. В Шанхае владыка возглавлял строительство храма, госпиталя, больницы для престарелых, общественной столовой. Он основал приют святителя Тихона Задонского для сирот и детей нуждающихся родителей, число воспитанников которого достигало 200. Причем владыка сам собирал беспризорных детей на улицах и в трущобах Шанхая. Особое внимание святитель Иоанн обращал на воспитание юношества в строго православном и русском национальном духе. Своими трудами, святой жизнью и молитвенными подвигами он снискал безусловную любовь паствы. Когда во время японской оккупации были убиты два председателя русского эмигрантского комитета, епископ Иоанн, несмотря на опасность, объявил себя временным главой русской колонии. После окончания Второй мировой войны и возвращения в юрисдикцию Московской патриархии дальневосточных архиереев вместе с большинством духовенства и паствы в Китае, святитель Иоанн в течение года колебался, склоняясь одно время к тому, чтобы последовать примеру своих собратьев. Вел переговоры с Московской патриархией через Савенское консульство в Шанхае. Пытался убедить свою паству перейти в юрисдикцию патриархии, но в конце концов все-таки остался в ведении зарубежного синода и был возведен в сан архиепископа. В конце 40-х годов в Китае к власти пришли коммунисты. Это вызвало новый поток русских беженцев, на этот раз через Филиппинские острова, в Австралию и Америку. Около 5000 эмигрантов из Китая нашли временный приют в лагере Международной беженской организации на острове Тубабао. В палатках, в почти первобытных условиях, под угрозой страшных океанских ураганов, они более 2 лет ждали решения своей участи. Среди беженцев были воспитанники приюта святителя Тихона Задонского, старики и больные. Архиепископ Иоанн делился своей паствой все невзгоды изгнания. Каждую ночь он обходил лагерь, осеняя его с 4 сторон крестным знаменем. Ни одна страна не желала принять русских изгнанников. С большим трудом святитель добился у американских властей разрешения, чтобы обитатели лагеря смогли поселиться в США. В 1951 году владыка Иоанн был назначен главой западноевропейской епархии РПЦЗ. Он постоянно объезжал приходы, служил литургию на разных языках, приобщая к православию французов, голландцев и других европейцев. Святитель Иоанн собирал сведения о некоторых древних святых, почитавшихся еще до раскола церкви, но забытых на Востоке. По воспоминаниям современников, в быту владыка был неприхотлив. Облачение носил из самой дешевой ткани, обувался в сандалии на босу ногу, а зачастую и вовсе ходил босой, какая бы ни была погода, отдавая обувку нищим. Деятельность святителя Иоанна высоко оценивали не только многие православные люди, но и представители других конфессий. Сохранился рассказ о том, как в Париже католический священник говорил своей пастве, что и в современном мире есть чудеса и святые, доказательством чего является ходящий по парижским улицам русский святой Иоанн Босой. 1962 году владыка был переведен в США и стал правящим архиепископом западноамериканским и сан-францисским. Служение владыки проходило в нездоровой обстановке внутрицерковных разногласий. Была даже попытка в 1963 году свергнуть его с кафедры по подозрению в покрытии неких финансовых нарушений в сан-францисской епархии. Страсти накалились до такой степени, что архиепископу Иоанну пришлось предстать перед гражданским судом. Он был полностью оправдан, но против него свидетельствовали четверо его собратьев-епископов. На архиерейском соборе 1964 года, собравшемся для избрания нового предстоятеля РПЦЗ, после долгих прений голоса почти ровно разделились между архиепископом Иоанном Максимовичем и архиепископом Никоном Рклицким. Дабы избежать раскола, владыка Иоанн снял свою кандидатуру и предложил вместо себя самого молодого архиерея, епископа Филарета Вознесенского, который стал новым первоиерархом РПЦЗ. Свидетель Иоанн скончался 2 июля 1966 года во время келейной молитвы в период посещения с пастырской миссии города Сиэтла. В 1994 году он был прославлен в лике святых зарубежной церковью, а после ее воссоединения с Московской патриархией стал почитаться и всей полнотой русской православной церкви. При митрополите Филарете в 70-е годы русская зарубежная церковь включала в свой состав 6 епархий в Соединенных Штатах, 1 в Канаде, 3 в Южной Америке, 4 в Западной Европе и 1 в Австралии, а также духовную миссию в Иерусалиме с подчиненными ей монастырями и скитами на Святой Земле и отдельные приходы в странах Северной Африки и в ЮАР. Епископат РПЦЗ насчитывал помимо первоиерарха митрополита 12 епархиальных, 7 викарных епископов и 4 архиерея на покое. Приходов в общей сложности насчитывалось 460, прихожан около 700 тысяч человек. Значительным событием в жизни зарубежной церкви стал Третий Всезарубежный собор с участием епископов в духовенстве и мирян, состоявшийся в сентябре 1974 года в Джордан-Вилле. Однако такие соборы, собиравшиеся раз в несколько десятилетий, имели совещательный характер и не принимали никаких важных решений, обязательных к исполнению, за исключением самого первого всезаграничного собора в 2021 году. Высшим органом управления РПЦЗ являются архиерейские соборы, которые принимают все решения, в том числе основываясь на рекомендациях Всезарубежного собора. В 1981 году архиерейский собор принял решение о причислении к лику святых сонма новомучеников и исповедников российских во главе с императором Николаем II, членами его семьи и пострадавшими слугами. Еще ранее зарубежный синод канонизировал отца Иоанна Кронштадтского и блаженную Ксению Петербургскую. В России эти святые были прославлены гораздо позднее, когда с церкви спали оковы атеистического государства. В ноябре 1985 года скончался глава РПЦЗ митрополит Филарет Вознесенский. Его преемником в должности первоиерарха и председателя зарубежного синода стал митрополит Виталий Устинов. Перемена в высшем управлении зарубежной церковью совпала с началом преобразований в Советском Союзе, которые в конечном счете привели к его распаду и падению коммунистического режима. Многими внутри России в диаспоре, в том числе и в пастве Карловацкой церкви, казалось, что поскольку исходной причиной разделения послужили политические события, установление коммунистической диктатуры в России, то с ее падением падет и средостение, разделяющее мать церковь и ее отделившуюся часть за рубежом. Но надежды эти были далеки от осуществления. В епископате и синоде зарубежной церкви возобладали не примирительные, а агрессивные настроения по отношению к Московской патриархии. У некоторых иерархов возникла надежда, что с падением советского режима падет и авторитет патриархии в верующем народе, и церковная власть в России перейдет к епископам-эмигрантам, не имевшим ничего общего с режимом. Эти настроения привели к тому, что в мае 1990 года архиерейский собор РПЦЗ принял беспрецедентное решение об открытии епархии приходов зарубежной церкви на канонической территории Московского патриархата, то есть на территории России и других республик тогда еще Советского Союза. Причем сделано это было в короткий период отсутствия патриарха в русской церкви, когда святейший патриарх Пимен скончался, а его преемник еще не был избран, видимо, в надежде на то, что это вызовет растерянность у духовенства и оно начнет переход в юрисдикцию зарубежного синода. О том, что последовало за этим решением, мы расскажем в следующий раз.
Говорить об истории становления и развития Русской Православной Церкви за рубежом мы обязательно продолжим в следующем выпуске нашей программы. А сейчас, во второй ее части, мы продолжим знакомство с удивительными судьбами выдающихся музыкальных деятелей, которым волею судеб пришлось покинуть родину. Рассказывает доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня героем нашей передачи будет хоровой дирижер Сергей Жаров. Его хор, который назывался «Донским казачьим хором», пользовался тогда, сразу после революции, не просто большой, а всемирной славой. Жаров был воспитанником Московского синодального училища церковного пения, той прославленной школы, которая воспитала многих-многих, которая воспитала многих дирижеров и композиторов. После разгрома армии Врангеля в 1921 году он бежал сначала на остров Лемнос, а затем в Болгарии создал свой хор. За годы гастрольной деятельности хор Жарова дал свыше 8 тысяч концертов, вызывая восторг и у Рахманинова, и у великой княгини Марии Павловны, и у простых людей по всему миру. Отклики прессы разных стран, которые собраны в архиве этого коллектива, составляют много томов, буквально целую библиотеку. Хор состоял всего из 35-36 человек, но каждый человек здесь обладал прекрасным голосом, и в результате получался исключительно стройный и интонационно слитный ансамбль. Западного слушателя часто поражала глубина необыкновенно богатых басов, чисто русская традиция. Ну, например, писали в отзывах, что это славянская душа, ускользающая, меланхоличная, страстная и религиозная, предстала целиком. Программы этого коллектива обычно состояли из трех отделений. В первом звучала церковная музыка. Бортнянский, Ведаль, Чайковский, Львовский, Архангельский, Кастальский, Гречанинов, Рахманинов. Во втором классическая музыка. Хоры из русских опер и другие светские хоровые произведения. В третьем обработки русских народных песен. Причем, как мы видим, это была исключительно русская музыка, потому что Сергей Жаров мыслил себя только как проводника русской национальной культуры. Причем, что бы они ни пели, «Стеньку Разина» ли, «12 разбойников», «Песни волжских бурлаков», говорили о том, что это звучание было удивительно молитвенным. Я прочитаю только один отзыв. «Воистину что-то молитвенное есть в пении хора донских казаков. Даже в их залихватских казацких песнях, даже в их присвисте есть нечто молитвенное, а умение придавать народным песням молитвенный оттенок – это уже всецело таланта Жарова. Он вобрал в себя всю тоску по родине, всю горечь изгнания и сумел излить ее в молитвах и чарующих народных песнях. Вот почему вся Европа, весь мир слушают его с затаённым вниманием. Вот почему «Отче наш», исполняемая хором на паперти Европы, крупнейших храмов, так трогает и чарует. Ну что ж, давайте мы послушаем «Отче наш» в исполнении хора под управлением Жарова.
Oh.
Выдающийся русский композитор Сергей Рахманинов очень любил хор Жарова и не раз поддерживал дирижера в новаторских аранжировках и неожиданных прочтениях. Он писал: «Хор Жарова доставил мне истинное наслаждение, исполнив в закрытом концерте ряд моих любимых духовных песнопений. Как хорошо поют они духовную музыку». Вместе с этим хором давал концерты и Федор Иванович Шаляпин, который тоже высоко ценил певческое мастерство хора. Сергей Алексеевич не был потомственным казаком. Он родился в 1896 году в городе Макарьевске Костромской губернии в семье купца. В 10 лет поступил все в то же Московское синодальное училище хорового пения, директором которого тогда был Костальский. В этом прославленном учебном заведении он прожил 11 лет, осваивал искусство церковного пения и управления хором. Учился у Смоленского, Чеснокова, Калинникова, Данилина. В гражданскую войну Жаров служил пулеметчиком 3-й Донской дивизии генерала Федора Абрамова. В 1920 году, когда сопротивление донских войск было сломлено и казаки отступили в Крым, началась поспешная эвакуация. В составе этого корпуса 15 ноября на пароходе «Екатеринодар» Жаров навсегда покинул родину. Следующий этап его жизни начался недалеко от Стамбула, в турецкой деревне. Сначала было очень трудно, но затем переезд в Болгарию несколько облегчил участь изгнанников. Казаки получили возможность хоть как-то зарабатывать себе на жизнь. Но по воскресеньям они нашли храм, где можно было петь на воскресных богослужениях. А затем пели в церкви при русском посольстве в Софии. На одной из служб их услышала знаменитая балерина Тамара Корсавина. Она стала принимать активное участие в судьбе хора, всячески содействовала улучшению его положения. Благодаря ей жаровцев не раз приглашали петь в испанском, американском, французском посольствах. За все время существования хор побывал в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Испании, Голландии, но я не буду перечислять все страны, было дано более 10 тысяч концертов, записано 250 пластинок, общий тираж которых составил 11,5 миллионов экземпляров. Мы должны обязательно с вами отметить, что где бы ни гастролировали жаровцы, они всегда подчеркивали свою верность православию. При первой возможности пели за литургии, всегда начинали свои выступления с церковных песнопений. Сергей Жаров умер 6 октября 1985 года в Соединенных Штатах Америки. При жизни он достиг мирового признания и славы. Но на вопрос, какова его заветная мечта, он неизменно отвечал: «Я хочу, чтобы мой хор на нашей родине, перед нашим народом, на русской сцене, забыв годы изгнания, спел верою». Давайте представим, как это было бы. Хор донских казаков под управлением Жарова «Верую». Yeah.
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.